Дорогие братья и сестры, мы сегодня пятый вечер уже собраны. И думаю, что сегодня мы эту тему закончим. Она не закончена этим рассуждением. Это тема всей жизни нашей. Мы всегда призваны взирать на Иисуса Христа, видеть Его пример в нашей жизни. И, надо сказать, во всех обстоятельствах жизни. Да, жизнь изменилась, сегодня другие условия, сегодня цивилизация шагнула вперед. Но мы сталкиваемся с теми же вопросами, которые требуют тоже каких-то решений с нашей стороны. И мы в этом можем всегда научиться от Иисуса Христа, взирая на Него. Вот так мы призваны следовать за Господом. Но просто ввиду и моей ограниченности, и времени, мы сегодня уже будем заканчивать вот эту тему. У нас была тема на каждый вечер: Иисус Христос, прекраснейший из всех сынов человеческих, наш образ для подражания. Мы говорили о том, какое место Ему определил Бог, самое высокое, самое главное, центр, середину всего. Мы говорили о том, что Он был истинный человек, что стоило Ему, чтобы стать человеком. Он всегда принял этот жребий вместе с нами. Мы говорили о том, что как пережил Он эти страдания как человек, чем Он столкнулся в этой земной жизни. И также сегодня хотелось, чтобы нам еще раз на Него посмотреть, какой Он нам оставил пример в прощении. Вообще, это очень такая серьезная тема нашей жизни – прощение. С одной стороны, она очень серьезна, потому что наше прощение – это основа нашего спасения. С другой стороны, мы призваны к этому тоже, и один, может быть, из самых тяжелых вопросов нашей жизни – это вопрос прощения. И Христос нам в этом тоже пример. Вот слово, которое об этом говорит, из той главы, из которой мы уже сегодня слышали, это Колоссянам, 3 глава, 13 стих. Здесь сказано последние слова этого 13 стиха. «Как Христос простил вас, так и вы». «Как Христос простил вас, так и вы». Мы призваны тоже к тому, чтобы прощать. Как прощать? Как Христос? Знаете, вот это всегда для меня тоже, наверное, для всех вас. Вот когда мы о чем-то говорим, ну вот, хорошо, еще сам предмет, ну прощать. Но это трудно. Но как она совершенно по-другому, наверное, и в наших глазах, какое приобретает значение, когда мы слышим прощать, как Христос. Как это сразу поднимается так высоко, на такую недосягаемую высоту, а нам надо ее достичь. Простить, как Христос. А как простил Он нас? С одной стороны, каждый из нас это пережил, друзья, да? Это пережил. Это не должно быть нам чем-то незнакомым. Мы пережили прощение, как Христос простил нас. Некоторые так мысли, как Христос нас простил. Он нам простил всю вину. Он нам все простил. Всю вину. Так или нет? Всю вину простил. Вот мы это из притчи можем видеть. Сам Иисус эту притчу говорил, когда один раб не простил своему товарищу в сравнении ничтожный долг в сравнении с тем, как он сам был прощен. То Господин его призывает в гневе, говорит: злой раб, весь твой долг я простил тебе. Весь долг. Это показывает нам Небесного Отца. Христос нам все простил. Когда мы пришли к Нему и просили Его прощения, Христос нам все простил. Еще одна мысль: Он простил нас совершенно навсегда. Я думаю, это и одна из серьезных таких проблем в прощении нашем, чтобы не воспоминать. Слово Божие подчеркивает, особенно в отношении Бога, что Он не воспоминает. Мне так это была мысль, ну так, поразила меня. И я так думаю, что если человек пришел к Богу и получил прощение, то Бог ему все простил. И если он снова уйдет от Бога, то Бог ему не напомнит того, что простил. Если человек, конечно, снова уйдет и от Бога будет грешить, уйдет в погибель, но что Бог прощает, то он не воспоминает. Вот так Иисус Христос нас простил совершенно, навсегда и никогда не вспомнит. Очень больно, когда кто-то, прощая, вдруг снова напоминает нам это. Христос нас так не простил, Он нас простил, навсегда не воспоминает. И еще одно, что характерно Его прощение, это Он не устает нас прощать снова и снова. Это для нас тоже очень серьезная проблема, вот так прощать, но так мы прощены, и снова Господь нас прощает. Знаете, Он нас учил, как нужно прощать. Когда был здесь на земле, Он учил. И так чудесно, что Он это учение свое подтвердил своей жизнью. Посмотрим, как Он нас учил, и мы так можем и смело утверждать, что как Он нас учил прощать, так Он нас и сам простил. Это очень важный вопрос, братья и сестры, прощение. Я вообще в своем служении сталкиваюсь вот с этим вопросом, знаете, и думаю, что и каждый из нас когда-то уже столкнулся с этим вопросом, не правда ли? С проблемой, с необходимостью простить. По-разному было. Что-то нам может быть легче простить, кому-то нам легче простить. Но я думаю, что каждый из нас стоял перед серьезной проблемой, казалось, перед непреодолимым препятствием, чтобы простить что-то. А мы призваны к этому. Это очень серьезное, вот, такая сфера нашей жизни. Я читал книгу голландской миссионерки, может быть, кто-то читал, Кори Тен Бом, ее жизнь, как она служение несла. Она была в немецком концлагере, много пережила. Там в концлагере умер ее отец. Они скрывали евреев во время войны, за это их друг выдал их. И они попали в концлагерь, ее сестра умерла на глазах у нее. И когда она вышла, после, когда уже кончилась война, Бог призвал ее к служению немецкому народу, а для нее это было серьезным препятствием, она так уклонялась от этого. И она пишет, что многие люди после войны погибали, собственно, не от болезни, не от того, что они, не от ран своих, не от того, что пережили, они погибали, потому что не могли подавить, справиться с тем ожесточением, которое возникло в сердце от виденного, от пережитого, от утрат, от ожесточения, от озлобления, и люди умирали. Ее служение было в том, чтобы вот людям этим послужить и говорить о прощении, призывать к прощению. Если человек мог простить, то он нередко возвращался к жизни. Один случай немножко ниже расскажу, который она сама пережила. Она такие собрания делала, снимала помещения, в которых собирала людей и говорила, и призывала к прощению, и говорила о том, что Бог нас простил. И к этому призывала людей. Вот немножко так рассмотрим это учение Иисуса Христа о прощении. Дух прощения – обязательное условие к молитве. Мы прочитаем об этом Марка, 11 глава, 25 стих. Марка, 11 глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И когда стоите на молитве, когда? Всякий раз. Всякий раз. И когда стоите на молитве, прощайте. Вот об этом и другие места говорят, какое без гнева и сомнения воздевать чистые руки призваны мужья. Я нередко это замечал. Какое препятствие в молитве, если сердце преисполнено гневом, обидою, недовольствием, духом непрощения. Молитва не идет. Мы так иногда говорим. Нам знакомо такое. Молитва не идет. Иногда еще говорят до потолка. Я не знаю, как высоко она поднимается. Но, конечно, не потолок ее держит. Да? Ее держит наш дух непрощения. Нету соединения с небом. Небо закрыто. До потолка ли, до неба. Но в небо она не попадает, наша молитва. Когда мы не простим. Это обязательное условие. Сколько раз мы молимся, это обязательное условие для того, чтобы нам молиться. И когда стоите на молитве, прощайте. Если мы сами виновны, то тоже слово нас призывает, чтобы мы прежде примирились. Это Матфея, знакомое нам место. Матфея, 5 глава, это проповедь Нагорная, как мы ее называем. Здесь вот 23-24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Дети вообще всегда это способны все принимать прежде всего так, как оно звучит, так в прямом смысле. Мы часто уже такие замысловатые становимся, переносим это в каком-нибудь смысле, а дети воспринимают прямо. Я читал такой рассказ, когда одна девочка склонилась на молитву, и когда начала молиться, внезапно встала и убежала. А потом пришла и закончила молитву. Когда мама спросила, ты куда бегала, то она сказала, я там разбросала игрушки братика, я хотела посмотреть, как он злиться будет. И когда я помолилась, то я вспомнила, что Господь не услышит мою молитву. Она пошла, поставила в порядок эти игрушки и пришла, закончила молитву. Может быть, нам стоило иногда прервать нашу молитву для этого. Если принесешь дар и вспомнишь, что брат твой имеет на тебя. Вот чтобы было у нас соединение с небом в молитве, нам нужно простить и иметь прощение, если мы виновны. Это говорит о том, что нам вообще не позволено иметь когда-либо, вот так разрешено нам в какое-то время, и иметь в сердце своем гнев, недовольство или непрощение. Очень серьезно в этом учении то, что условие к тому, чтобы нас Бог простил, есть наше прощение других. Мы об этом читаем Матфея, 6 глава, тоже в знакомой молитве «Отче наш». 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Смотрите, как серьезно это, да? Мы практически подписываем приговор себе. «Прости нам, как и мы простили». А если мы не простили, мы не имеем права ожидать прощения. Или другое место, еще в 18 главе этого Евангелия, в этой притче, которую я вам уже напоминал, здесь 35 стих, последний стих 18 главы, сказано, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Вот насколько мы нуждаемся в прощении каждый из нас. умноженное на 7, да? Или 7 умноженное на 70. Это сколько раз? Это 490 раз. Мы не прибавляем, а мы умножаем. Вот. Столько раз мы призваны прощать. Вот это серьезно, наверное. Каждый из нас с этим сталкивается. Ну, один раз кто-то попросит прощения, ну, другой раз как-то еще скрипя сердце. Ну, а если это приходится часто, то мы иногда думаем с полным основанием, что довольны. Сколько раз можно прощать? Знаете, эти цифры очень интересны. Я братьям уже говорил. Я подумал, а почему эти цифры названы? Или это цифры действительно? Ну хорошо, если мы все же напрягемся и будем 490 раз простим, и придет брат 491 раз, то мы с полным основанием скажем, все, лимит выбран. Неужели это означает фактическое число? Я понял, что это не фактическое число. А интересно обратить внимание, эти цифры мы еще раз встречаем. Книги Бытие. Я думаю, что это связано. Вот когда Каин убил Авеля, брата своего, и жалуется Богу, не согласен со своим наказанием, которое Господь возложил на него, он говорит: вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего скроюсь, буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. 4 глава, 14 стих. То в 15 Господь ему говорит, и сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отомстится всеми. Вот предел мщения, который установил Бог всемир. А когда Ламех, так принято понимать, что Ламех изобрел песнь и меч, когда уже было изобретено, значит, металлургия, то когда он сделал меч, то воспел такую песню. Это как песнь понимается. 24 стих 4 главы. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз в 7. Семеро. 70 раз в 7. Вот Божий предел мщения установлен в 7 раз отомститься. Достаточно ли это человек? Мы видим, нет. Это недостаточно. Когда Ламех получил меч свою руку, то он установил все, что в нем было, весь этот дух мщения открылся, и он говорит: я защищу себя, я отомщу за себя 70 раз в 7. Вот я думаю, вот как раз Христос вот это учил, что этот дух мщения, чтобы отомстить, не прощение, а мщение, должен уравновешиваться духом прощения. Должен успокаиваться духом прощения. Поэтому Господь говорит, что прощать нужно столько раз, сколько в сердце поднимается дух отомщения, дух непрощения. Столько раз, братья и сестры, сколько раз в нашем сердце поднимается дух непрощения, столько раз мы призваны, чтобы угасить это мщение духом прощения. Так учил Господь. Непрощающее состояние всегда открывает, что душа не проникнута величиной своей вины и славностью прощения, которым прощен. Почему мы не можем прощать? Как простить? Может быть, кто-то уже сталкивался с этим по-настоящему, с этой трудностью. Я иногда сталкивался с этим, как будто вот сердце, ну, не способно простить. Сердце как камень. Не могу простить. Почему это происходит? Может быть, кто-то из нас вот так сталкивается с этим. Это потому, что мы не проникнуты. Если мы не можем простить, мы не проникнуты сознанием, сколько мы виновны, сколько мы прощены. Вот этот жестокий раб, который не простил товарища, не оценил прощения. Вы знаете, эти числа, они тоже, видно, нереальны. Нереальны, которые там. Это вагоны золота. Если вот то долг, который он имел перед господином своим, это вагоны золота. Понимаете? Вот. А здесь он только 100 динариев. Это 100 рабочих дней. Динарии получали за день работы. 100 рабочих дней можно было этот долг заработать или отдать за это. Это ни в какое сравнение не входит долг. Вот этим Господь показал, что ни в какое сравнение не входит никакая вина перед нами в сравнении с тем, насколько мы виновны перед Богом. И вот когда мы не можем простить, это возникает от того, что мы не проникнуты, по-настоящему не видим свою вину. Поэтому мы не можем простить другому. Когда эта вина в наших глазах такой, как она есть, то становится незначительным то, чем виновны перед нами, и мы способны прощать. Мы никогда не проникнуты. Знаете, почему Господь нам не прощает? Почему Он так говорит, что не простится? Потому что мы не познали милость и прощение Божие. Мы не познали. Мы не проникнулись этим. Когда мы проникнуты этим, и я такое переживал, когда не мог простить, я склонялся перед Господом и просил: Господи, дай мне увидеть, сколько Ты мне простил. Дай мне это увидеть, сколько Ты мне простил. И когда Господь посещал мое сердце и открывал мне, сколько Он мне простил, мое сердце смягчалось и было способно прощать. Это очень серьезный урок. Знаете, вот так мы сталкиваемся с этим нередко, как я говорил, я в служении сталкиваюсь. Был на одном служении, и там покаялась одна женщина. Ну, у нас принято после собрания с такими беседовать, кто молился. Покаялся, не покаялся, но если кто-то помолился впервые, мы беседуем. И я с ней беседовал. Как-то чувствую, что-то не произошло того, что должно. Нету уверенности в спасении. Да, она просила прощения, она понимает, что нужно, она виновна пред Богом, надо попросить прощения. Она сознательно это сделала, но что-то нету. Нету уверенности в спасении. Не произошло то, что можно было бы, чему можно было бы порадоваться, в чем ее утвердить. И я с одной стороны задавал вопросы, с другой стороны. Потом так Господь, видно, направил, спросил о семье, есть ли семья, муж. Вот. Когда за мужа я видел, у нее, значит, такая складка появилась на лбу. Я стал расспрашивать ее. И она говорит: он мне испортил всю мою жизнь, погубил. Пьяница мою жизнь погубил. Я ему никогда не стала. Она не получила прощения. Посмотрите, как это наглядно. Она просила Бога. Она увидела, что ей нужно прощение, но она не получила прощения. Это было очевидно, что она не получила прощения. И когда я ей об этом говорил, что она не получит милость от Господа и прощения раньше, чем она не простит Ему, она это отклонила. Я не простила. Значит, ее душа еще не соприкоснулась с этим океаном милости Божьей. Она как-то, может быть, понуждалась, но она не соприкоснулась с тем прощением Божьим, которое наши черствые сердца делает мягкими и способными к прощению. И нередко, знаете, вот так приходится встречаться с этим, это очень серьезно, иногда через время открывается это, что кто-то носит в сердце обиду, какое-то непрощение носит в сердце. Вся духовная жизнь такой души замирает, понимаете, тормозится духовное развитие, и нету развития в духовной жизни, нет общения с Богом, нету возрастания в духовной жизни по причине того, что нет в сердце способности что-то простить. Душа скрывает какую-то обиду, какое-то, может быть, тяжело нанесенное такое
такое огорчение несправедливое, нет прощения, и Господь свое вот общение с Господом прерывается, Господь сказал свое слово, неизменно. Вот мы призваны всегда иметь в сердце мир. И вот Господь нас научил. Мне очень тоже так какое-то время непонятно было, был этот стих, о чем он говорит. Потом я посмотрел так другие переводы. Вот мы здесь читаем послание Иакова, 3 глава, 18 стих. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. В русском переводе особенно трудно в том, что мир имеет многие значения, как мы знаем, да? И не так этот стих понятен. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот плод праведности в мире сеется, или сеется тем, или другими словами, возрастает этот плод праведности у тех, которые хранят мир. То есть праведность, другими словами, вот есть для некоторых растений нужен микроклимат, да? Мы знаем, что бывает, только растет это в теплице какой-то, да? Нужен микроклимат, определенный климат, это не растет на всяком месте. Вот это плод праведности, да? Наша праведность, она растет только вот в такой атмосфере. В какой атмосфере? Мир. Когда нет мира в сердце, когда нет примирения, когда мы не со всеми в мире, когда мы не можем всех любить, праведность не растет. Вот это особенно так заметно, праведность не растет. Вы знаете, мы часто негодуем на кого-то. Почему вот, если нам кто-то оказал такую несправедливость, если нам кто-то причинил горькую обиду, мы негодуем, нам кажется, все было хорошо, и мы были такие хорошие до этого. Вот если бы не этот человек, а ведь Господь это использует для того, допустил это для того, чтобы открыть наше сердце, что там есть, открыть этот жестокий дух непрощения. Я вот с одним братом как-то беседовал, видел его проблемы, так, старичок уже, неплохой старичок. А вот так получилось, он продал дом, и так бессовестно присвоили эти средства, которые он и хотел пустить на дело Божие. Вот, даже не так, чтобы он такой наживы хотел, а хотел и на дело Божие. И понятно, что этот дом он сам построил. И вот он делился об этом, его жизнь здесь как будто вот так, знаете, застопорилась. Такие мысли, он говорил, я ужасаюсь, я никогда не думал. У меня такие мысли, хоть бы с ними что-то случилось, и желал смерти им. И он сам ужаснулся, что вдруг обнаружилось в сердце. Что обнаружилось в сердце? Он сам это не знал. Вот этот случай потребовался, чтобы открылось. Вот Господь допускает иногда в нашей жизни какой-то случай, чтобы открыть, что в нас есть это. Мы сами это даже не знаем. Мне так очень понравилось одно место, где сказано, что «А наблюдающий за душой твоей знает это». Испытывающий сердце, разве не знает? «А наблюдающий за душой твоей знает это». Он видит, что это в нашем сердце. Допускает такие обстоятельства жизни, такой случай жизни, чтобы обнаружилось это. Эта нечистота, вот наша жестокость и дух мщения обнаружится, чтобы мы могли это сокрушаться об этом, чтобы мы могли это возненавидеть, получить от Господа милость и способность простить. Господь это допускает. И нет другого пути, понимаете? Вот это, мы нередко с этим сталкиваемся, когда мы говорим, я не могу простить, я не могу простить. И мы видим, что мы это не способны делать. Но когда мы приходим к Господу, и когда мы искренне просим Господа, чтобы Он открыл нам вот, свою любовь, свою милость, величину прощения, я еще раз хочу подчеркнуть, если мы не способны просить, мы никогда не увидели еще, сколько прощен. Когда мы это увидим, когда наше сердце растает, сколько прочим, как и Христос простил нас, так и мы. Вот этот пример, Господь, знаете, никогда не требует от нас того, что Он сам не сделал. Это удивительно. Бог не требует от нас того, что Он сам не сделал. В Иисусе Христе и Бог простит. Поэтому, когда Бог требует такое трудное, то Он это сначала сам испытал, и Он простит. Простил таким великим прощением, каким не потребуется это ни от кого из нас. Простить столько, сколько простил нам наш Господь. Поэтому будем серьезно испытывать. Пусть в этом для нас будет примером наш Спаситель снова. Посмотрим на Него, если сердце наше ожесточено каким-то непрощением, негодованием, если нет сердца нашего мира, то посмотрим на нашего Спасителя. Сердце наше смягчится, когда мы оценим величину милости, проявленную к нам, и получим силу и возможность от Господа, чтобы простить. Это необходимо для нашего прощения, это необходимо для нашего спасения. Пусть Господь нам в этом помогает. Это очень серьезная истина. Я заметил это насколько, и я бы сказал, что, наверное, это основные проблемы, вот, особенно когда душепопечение, проводишь, беседуешь с душами, с целью душепопечения, это основные проблемы, одна из основных проблем, которая касается нашего внутреннего мира, нашего состояния, это вопрос. Очень много. Иногда мы просто это как-то время покрывает это, а в сердце это нерешенный вопрос. Господь призывает и нас сегодня взирать на Него, чтобы нам освободиться от всего этого, взирать на Него, богатого милостью и прощения. Кульминация этого учение – это прощение врагу. Вот это самая верхняя точка этого учения. И на эту точку зашел и наш Господь. Помните? Я сестра рассказывала, стих такие страшные мучения и агонии. Он молится, прости их, ибо не знал. Легче простить нам друг друга, потому что где-то нас просит у нас прощения, брат брату, все же сестре, это семейные такие, так сказать. А там, где никто не просит прощения, это враги наши. И вот Господь проиллюстрировал свое учение о прощении, проиллюстрировал тем, что Он со Христа обратился к Отцу и сказал, прости им, так Он молился врага. Смотрите, как, к чему мы призваны, как высоко то, к чему мы призваны, даже простить врага. И если мы взираем на Господа, если мы учимся у Него, Он делает способными нас к этому. Его последователь Стефан был способен подражать своему Спасителю и помолиться тоже за своих врагов. Пусть за своих гонителей, за своих врагов. Пусть Господь нам поможет в этом. Ему слава за все. Будем молиться. На станции жары зарезали его жену. Вечером она вышла, и там оказался негодный человек, преступник, который уже имел на своей совести 2 убийства и тайно жил в этом поселке. С какой целью, мы не знаем, он проник туда, и он и ударил ножом. И когда ее... Это поселок далеко от... 180 километров от Караганды. Только там ей оказали помощь, но пока 4,5 часа, по-моему, ее туда везли. Около 4 часов, лучше больше. Ее уже не сумели спасти, потому что было, она потеряла много крови. По дороге она говорит мужу. Роман, я не прости. Красиво, да? Красиво. Так, как это поражает, что Господь делает способно. Я ему простила. Прости меня. если еще учесть, что у них шестеро детей, а младшей девочке было всего один. Она должна была оставить детей своих и была способна простить. Она не ушла вечно с жестоким сердцем, с каменённым сердцем. Она ушла вечно с сердцем полным прощения. Братья и сестры, мы можем это простить. Господь делает нас к этому способным. Если даже мы не способны, то Бог способен нам помочь и сделать эти сны. Будем прощать. Будем прощать. Однажды так пришлось беседовать с одним казахом. Он уже обращался многим религиям и не находил. Он искал так что-то такое серьезное для себя. И говорит, когда я прочитал Евангелие и нашел, любите своих врагов, то, говорит, я понял, здесь истина. Это невозможно, человек. Это не человеческое учение. Это возможно только. Это божественное учение. И он так покаялся, принял Господа. Вот эти слова его убедили. Это сверхвозможности человеческие. Это учение Божье. И Бог может нас делать способным. Когда мы признаем свою жестокость и неспособность, Бог делает нас к этому способным. Пусть Господь нам поможет.
Yeah. Один вечер мы говорили о страданиях Христа. И вот в 21 псалме, 15 стихом написано о сердце. 21 псалом, это на русском. 15 стих. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Как можно понять, сердце мое сделалось, как воск? Каким образом это можно? Или это какой-то прообраз, или какое-то действительно действие происходит?
Немножко, если дальше, то дальше, да? 15-16. «Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя сохла, как черепок. Язык мой проникнул гортани мои, и ты свел меня в бедствие смерти». Как-то не останавливался этот раз на этом псалме, но он тоже произвел такое глубокое впечатление на меня. Вот здесь душевные страдания и физические страдания. Вот эти физические страдания привели. Я понимаю, конечно, это прообраз, да, я пролился, как вода. Вода, которая не имеет формы. Насколько ослабела сила у Господа от всех этих страданий и мук, что не стало силы. Вода, она по себе, есть вещи, которые имеют свою форму. Вот эта кафедра имеет, сохраняет свою форму, да. Вода свою форму не имеет, она принимает форму того сосуда, который вливается. Это о полном изнеможении, да? Сердце сделалось как воск, то есть стало мягким, совершенно от всех этих страданий оно стало мягким, наполнилось трепетом, страхом. Ну, например, да, он говорит ученикам, как он говорит и всему. «Душа моя скорбит смертью». Настолько он ослабел, что нужно было ангелу прийти и укрепить его. Как это было, мы не знаем. Вот я думаю, это прообраз сердца, как воск, но она говорит, чего достигли сила моя иссохла, как черепок. Это все сравнение. Язык мой прыгнул к ртани моей, и ты свел меня к бедствию смерти. Вот в таком полном изнеможении, к этому полному физическому изнеможению был приведен Господь в эту песню. Поэтому сердце стало мягкое, как воск. Это все, ну, надо сказать, если мы пережили, да, некоторые страдания, то, наверное, нам понятно. То есть страдания делают нас, ну, что производит с нами, да, они, может, крепость, осанистость наша, ну, как больной, да. Он, может быть, еще ходил вот так, а когда больной, все слабеет человек, и сердце его совершенно делается неспособным приносить эту скорбь, трепещет. Вот так это в полной мере пережил Господь. Сила полностью оставила, ослабела, пролился как вода. То есть совершенно не стало силы, которая бы укрепляла его в таком изнеможении. Для такого изнеможения он был бы так. Именно что это говорит о Господе. А эти выражения, как воск, как вода, как черепок, это сравнить. А это что происходило с его душой, с его силой, с его сердцем, что происходило с его жизнью. Ты свел меня в персти смертной. Персть – это пыль смертная, то есть прах ты меня свел. К смерти привел. Вот так он был приведен вот этими страдами. Как это? Не знаю. Объяснил. Кстати, как-то в одном месте говорили, что, значит, как же это выражение? Тоже дистанция. Или согласие за счет дистанции. Что-то такое. Это, думаю, не полное прощение. Вот. Отношения наши должны быть как прежде. Вот это прощение. Как прежде.
Когда мы вспоминали пример, где два соседа, один лежал на ложе болезни, но они все время не ладили, сосед с соседом. И потом этот, который заболел, он пригласил соседа своего, говорит, вот у меня такое положение, я, может быть, вот умру. Давай примиримся с тобою, потому что действительно завтра нам стоит лечить. Ну, они так вот примирились, потом он говорит, ну, если я встану на ноги, все остается по-прежнему. Все остается по-прежнему, да? Это вот тоже этот пример, что можно ли простить и оставаться на местах.
Вообще, человек такие придумает формулировки, что их и не придумаешь, действительно. Да? Вот, говорит, я тебе прощаю, но забыть не забуду. Да? Интересно вообще. Это говорит о том, что мы не проникнуты тогда прощением, которым прощен. А если бы Господь нам сказал, я тебе простил, но, пожалуйста, подальше от меня в царство только не войди. Вот это было бы прощение, да? Только с тобой не видеться. В царство мое не входи. Иди, иди, я тебе прощаю. Это все, что человек придумывает, не имея способности простить, как должно. Да мы и не можем, братья. Это не нам посильно, это посильно Господу, Его любви, когда она наполняет нас. Брат напомнил, я сам вспоминал, что я говорил пример и не привел его, время всегда так. Я коротко его расскажу, для меня он очень поучительный был. Много раз я его уже приводил из этой книги. Называется «Медкотурс Дик он Дин». Значит, это Кори Теобон, голландская миссионерка, много работающая в Германии после войны. Она рассказывает тот такой пример, что она устраивала такие собрания, снимала помещение, устраивала, приглашала, и такие евангелизации устраивала, проповедовала там. Люди были очень серьезно, слушали. И вот пережитые ужасы сделали человека все же серьезным. И вот однажды она о прощении говорила. Был большой зал, собран людей, она говорила о прощении. Даже такую шутку сделала, что, говорит, Бог бросает грехи наши на глубину морскую и ставит там такие буи. Знаете, что такое буи, да? Ставит буи такие, ну, такие поплавки, которые с надписями, да, которые, значит, на которых написано «Ловля запрещена», чтобы никто не поднял. Ну, это так, она шутку. Но никто не среагировал, никто не улыбнулся, все люди жадно впитывали эти слова. Она говорила о прощении, о том, что Бог нас простил. И она говорила о том, что мы должны прощать всех. И когда она закончила, люди повернулись, пошли на выход. И вдруг она заметила, кто-то очень так энергично двигается против толпы. Один человек. И она узнала его. Это был самый суровый надзиратель из концлагеря. Он вот так... Она вспомнила тот стыд, который она испытывала, те муки сердечные. Их заставляли на комиссию какую-то, полностью обнаженными, значит, проходить перед этой комиссией, потому что и на них не как на людей смотрели. И он по этим схудалым телам, она говорила, пишет там, что кожа была как пергаментная бумага. Ну, не было вообще уже ничего, значит, не оставалось, да, только кожа и та была как пергаментная бумага. И по этим исхудалым телам, у него был большой кнут кожаный, и он подгонял женщин вот этим кнутом. И вот он пробирается к ней. И он подошел, она в своей проповеди упоминала концлагерь, в котором она была. И он подошел к ней и говорит, «Я, меня простил Бог, сияющий весь, меня простил Бог». И в знак, вы упоминали концлагерь, где я был надсмотрщиком, знак того, что люди тоже прощают, я прошу, подайте мне руку. Она говорила, если бы кто знал, что делалось в моем сердце. Легко ты хочешь отделаться, тебе Бог простил, а моя сестра оттуда не вышла. Такие эти мгновения ей казались вечностью, хотя минуты. Но она потом, говорит, обратилась к Господу и сказала, Господи, дай мне силы руку поднять и подать. Мы с тобой потом разберемся. Она приняла решение. Вы знаете, друзья, простить – это наше решение. Мы иногда ждем каких-то чувств. Простить – это решение. Мы принимаем решение. Я прощаю. Это решение. Вот когда она приняла это решение, Она говорит, я не знаю, что со мной. Как будто любовь Божия излилась в мое сердце. Оно было переполнено. Я подала ему руку и сказала, приветствую тебя, дорогой брат. И он довольный, не зная о том, что происходило в сердце ее, развернулся и пошел на выход. А ее сердце осталось переполненным радостью за эту победу. Решение мы принимаем, понимаете? Это не просто чувство, мы ждем, когда же мы почувствуем, что мы простили. Мы принимаем решение простить, а Господь обеспечивает это своей силой. Мы принимаем, я прощу. И Господь обеспечит своей силой это наше решение простить. Для меня это очень такой пример, очень яркий, очень поучительный. Я его уже неоднократно приводил, его хотел я привести, но так проповедь. Пусть Господь нам в этом поможет. Конечно, я немножко, Андрей так и говорил, что, наверное, много вопросов не будет, не всегда. Ну, хорошо, хоть два было.
В 34 стихе здесь написано так, 18 глава Матфея. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Что здесь имеется в виду? Можно как-то, ну, из этого что-то извлечь для нас тоже? Какие истязатели? И вот здесь пока не отдаст ему всего долга. Этого вообще невозможно. Как вот вы говорили, если вагон и золото, да, он никогда не сможет этого долга отдать. Значит, это как прощение не будет, да?
Да. Вот мы нельзя нам в притче толковать все детали, да? Если Господь нам сам изъясняет притчи, то у него нередко даже детали. Вот, человек, посеющий семя, есть там то, да, поле есть то. А мы можем прийти в затруднение, если будем все детали толковать. Те притчи, которые нам не истолкованы, нам надо смысл, именно главную мысль улавливать, да. В данном случае, верно ты заметил, я понимаю, что здесь нельзя толковать, кто такой истязатель, и сколько они будут его истязать, и с чем они будут его истязать, и где он возьмет это золото, и когда он рассчитается, и мы уйдем не знаю куда. Надо понимать, долг остался снова на нем. Был прощен, но когда не смог простить, снова на нем оказался весь долг. Вот так нужно здесь понимать. Не вдаваясь, нередко мы вдаемся в такие подробности, которые нам надо смотреть, для чего эта притча сказана, что хотел Господь нас научить этой притче. И такой общий смысл его уже.
Значит, прощения нет?
Нет, нет. Нет, так Господь учит. Нет, но в данном случае, если здесь просто вот это, если мы не простили, перед нами тот долг на нас, который был. Все. Но если мы снова прощаем, да, если успели, но не так, как этот человек, да, который говорит, если все остается по-прежнему. Но если мы успели простить, то нам есть прощение. А если мы уйдем с непрощением в вечность, мы тоже будем непрощены. А это не значит, что нет возврата. Но долг снова на нас. Если мы не простили, на нас есть Бог. То есть мы можем оказаться не спасенными, потому что ожесточили сердце своего и не простили. Ну,
если можно вот так поставить вопрос, значит, есть послушание, есть жертвенность, да? И если так можно поставить, да, что больше из них? Или они уравновешиваются, или послушание больше, чем жертвенность? Ну так, вопрос для меня очень важен.
Он, сестры, отвечает. Послушание больше жертвы. Больше жертвы, да? Потому что вот интересно в отношении жертвы так. Я выбрал столько мест. Что лучше жертвы? Что лучше жертвы? Дух сокрушенный, смиренный – это настоящая жертва, да? Вот. Милость – лучше жертвы. И послушание – это тоже. Бог Вот Саул был в таком как раз. Он хотел для жертвы, да, он был жертвенный. Он принес это, привел этих овец, пригнал этих овец, да. Он не хотел этим обогатиться, он хотел жертву принести. Но Господь говорит, ты не понимаешь смысла, да? Вообще жертва, это было средство. Жертва никогда не была целью Божьей, а это было только средством. А целью Божьей было послушание. Я объясню это немножко. Бог определил вот таким образом приходить ко мне, получать прощение посредством жертвы. Посредством. И он учил послушание. Человек не мог другим путем к нему прийти, как только путем жертвы, да? Значит, это средство, а не цель. Жертва никогда для Бога не была целью. Он говорит, я не ем, не ем мясо волов и не пью кровь, да? Вот. Это было только путь, который Бог указал и требовал человека послушания. А цель, она всегда намного выше, чем средство. Поэтому послушание – это цель, а жертва – это средство. Поэтому она стоит выше. Поэтому Бог не приемлет никакой нашей жертвенности от нашего непокорного сердца. Ну, нам это разве не понятно в жизни, да? Если мы сказали детям нашим что-нибудь, да? Что для нас важно? Чтобы они послушались. Или чтобы они сделали что-то, вот они сделали что-то для нас, хотели сделать, причинили нам много волнения, уехали, где-то, может быть, без спросу целую неделю были, вот, и приехали, обрадовали нас, они привезли нам подарок какой-нибудь. Он ценен для нас. Что для нас дороже? Послушание, да? А не самовольная их какая-нибудь вот затея, которая вопреки нашей воле, она нас никогда не удовлетворит. Я думаю, нам это очень понятно и в нашей жизни. Ну, хорошо, будем заканчивать.